Рассказ Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Ёлка» читает Михаил Дорофеев.
На дворе очень холодно. Мороз крепко сковал и угладил дорогу. И теперь, что есть мочи, стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уже вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит за облачных высот, глядит добродушно и весело, и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собой санки с сидящим в них губернским аристократом, поспешающим на званый вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом мало-помалу разрастаются в великолепные иллюминации. Я иду по улице и, всматриваясь в окна, вижу целые снопы света, около которых снуют взад и вперед милые головки детей. «Ба-да, ведь сегодня сочельник!» — восклицаю я мысленно. Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ-чиновников, которые припоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Туруханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении. Это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременную обязанностью купить на базаре елку и, украсив его незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам, а иногда и просто Ванькам и Машкам. Иду я по улице и поневоле заглядываю в окна. Там целые выводки милых птенцов. Думаю, так, любящая подруга жизни, там чадолюбивый отец, там как тепло и уютно, а я один как перст в целом мире. Нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола, ни двора, некому ни приютить, ни приголубить меня, некому сказать мне по-посетски, некому назвать меня брюханчиком. В квартире моей холодно и неприветно. Гриша вечно сапоги чистит или папиросы набивает. Господи, как скучно. И я как-то инстинктивно останавливаюсь перед каменными хорами одного крутогорского негацианта, выписывающего себе камзолы от руча. И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашена и что по поводу ее присутствует в доме многочисленное стечение как большого, так и малого люда. В пространной зале горит это милое дерево, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дети чинно расхаживают по зале, только издалека посматривая на золотые яблоки и орехи, висящие в изобилии на всех ветвях, и нетерпеливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление. В боковой комнате присутствуют взрослые мужчины. Несмотря на то, что на соборной колокольне только что пробило 6 часов, круглый стол, стоящий перед диваном, ломится под тяжестью закусок и фиалов. Крутогорски это называется «не терять золотых мгновений». И господа негацианты действительно не теряют их, потому что я вижу их беспрерывно подступающих к круглому столу, и, разумеется, не за тем, чтобы проводить время праздно. В зале владычествует хозяйка, в гостиной – хозяин. Я вижу его с улицы, подходящего даже к знакомому мне сидельцу, который скромно стоит у окна, заложивший руки назад и, не осмеливаясь, присесть присесть при хозяевах. Хозяин, простирая длань по направлению к закуске, сначала словесно уговаривает его вкусить от плода хлебного, но сиделец, как видно, оказывает сопротивление, потому что негациант берет его за руку и силой подводит к столу. Но покуда я занимаюсь наблюдениями над взрослой компанией, рядом со мной незаметно становится другой наблюдатель в лице маленького и шустрого мальчугана, который подскакивает с ноги на ногу в своем дубленом полушубке. «Чай скоро и рушить начнут!» Беззастенчиво обращается он ко мне. И снова начинает подплясывать на одном месте изо всех своих детских сил, похлопывая ручонками, закоченевшими на морозе. «Вона, вона, ишь, как оську-то задрали!» — продолжает он, как будто про себя. Я смотрю внимательнее в окно и вижу, что действительно какие-то два мальчика подрались, и один из них, как должно полагать по его оскорбленному лицу, испускает пронзительнейшие стоны. «Ты знаешь этого мальчика?» — спрашиваю я моего маленького товарища.
«Это Оська Ряцкий!» — отвечает он мне. «Ишь, раздевался смерть эткой! Я бы тебя не так еще угостил!»
А тот мальчик, который пробил Оську,
это сын ихнего хозяина, он завсегда его так бьет, отвечал он, всхлипывая от смеха. На медне с песком так глаза застарело, что насилу отмыли. Экая нюня несообразная, прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается. Около обиженного мальчика хлопотала какая-то женщина в головке и одетая попроще других дам. По всем вероятиям, это была мать Оськи, потому что она не столько ублажала его, сколько старалась прекратить его всхлипывание новыми толчками. Очевидно, она хотела этим угодить хозяевам, которые отнюдь не желали, чтобы Оська обижался невинными проказами их остроумных деточек. Обидчик, между тем, пользуясь безнаказанностью, прохаживался по зале, гордо посматривая на всех. «Вот кабы и эта-то елка!» — задумчиво произнес мой собеседник. Вероятно, он хотел сказать «у нас», но остановился, не докончив фразы, как это часто бывает с детьми, когда они о чем-нибудь серьезно задумаются. «Вона, вона, рушат, ломают!» — кричал он вдруг таким неестественным голосом, что я вздрогнул. «Ах ты, батюшки, смотри-ка, Оська-то, Оська-то!»
В окнах действительно сделалось как будто тусклее, елка уже упала, и десятки детей взлезали друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь из тех великолепных вещей, которые так долго манили с собой их встревоженные воображенница. Оська тоже полез вслед за другими, забыв внезапно все причиненные в тот вечер обиды, но ему не суждено было участвовать в общем разделе, потому что едва завидел его хозяйский сын, как мгновенно поверг несчастного наземь, данную с размаха оплеухой. Началась прежняя сцена, увещевание и колотушек, и мне сделалось невыносимо тяжко.
«Я бы еще не так тебе рожу-то насалил», произнес мой товарищ звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению.
«А чего ты не любишь Оську?» спросил я.
«А пошто его любить-то? Видишь, как он нюни распустил, козявка этакая».
«А если б тебя так прибили?»
«Ну, это видно, после дождика в четверг будет. Я сам сдачи не займу. А вот, ей-бога, я здесь останусь, хоть из-за угла эту плаксу шарахну».
Однако он не остался, и, простояв еще несколько минут, с глубоким и сосредоточенным вздохом стал отходить от окна. Я тоже пошел с ним рядом. «Да ты чей?» — спросил я.
«Кузнеца Потапыча сын».
«Я знаю Потапыча, потому что он кует и часто даже заковывает моих лошадей. Потапыч старик очень суровый, но весьма бедный и живущий за дня в день скудными заработками своих сильных рук. Избенка его стоит на самом краю города и вмещает в себе многочисленную семью, у которой он единственная поддержка, потому что прочие члены мало-мало меньше. А ведь тебе далеконько идти, говорю я.
Ничего-таки будет. Только вот тятька, конечно, беспременно заругает.
За что?
А я еще утро из дому убег, будто в ряды, да вот и не бывал с тех самых пор. То есть с утра с раннего, прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дисконтом запел: «На заре ты ее не буди».
«Кто тебя научил этой песне?»
А что, песня Важнецкая, наш учитель, приходской только и дела, что мурлычет ее?
Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?
А то нет, сказано, с утра ранее. Неужто ж пропустить экой праздник? А дома у вас разве нет елки? Какая елка? У нас и хлеба поди нет. Чем еще разговеемся завтра?
Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Геральштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в притоны и из-за панибрата разговаривал с шуренерами. Но Крутогорск не предоставляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем героя парижских тайн, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудных нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинциальной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мной мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.
Рождество Христово, ангел пролетел, он летел по небу, людям песню пел. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Я лечу от Бога, радость вам принес, что в пещере темной родился Христос. Скорей поспешайте, младенца, витайте новонарожденного. Витайте новонарожденного. Пастухи в пещеру прежде всех пришли, в яслях на соломе Господа нашли. На колени пали Христу, дары дали новонарожденному.
Продолжение рассказа слушайте завтра.